Говорит Радио Свобода. Финансовый кризис в России и либеральные партии. Есть ли шанс у оппозиции? Михаил Саакашвили отправил в отставку правительства. До президентских выборов в США осталась неделя, почему некоторые республиканцы намерены голосовать за Барака Обаму. Далай-лама сделал странное заявление. Отказывается ли духовный лидер тибетских буддистов от политической деятельности? Таковы главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за понедельник, 27 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, первая тема итогового выпуска программы, информационной программы «Время свободы» – влияние финансового кризиса на политическую ситуацию в России. О том, что на азиатских и европейских биржах сегодня вновь упали индексы, вы уже слышали в предыдущих как раз информационных часах нашей программы. Сейчас же поговорим о том, как справиться с этой болезнью. Российский взгляд на вещи. Начнем с рецептов, которые дает российская либеральная оппозиция. Союз «Либеральная хартия», руководителем которого является экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов, выпустил заявление, в котором говорится, цитирую, «следствием осуществляемых сегодня властями так называемых антикризисных программ станет углубление и расширение финансового кризиса, переход краткосрочного экономического спада в длительную экономическую депрессию». Конец цитаты. В документе выражается принципиальное несогласие с мерами, принимаемыми в последние дни российскими властями. С секретарем Союза «Либеральная хартия» Вадимом Новиковым побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Меры властей приведут к растрате общенациональных золотовалютных резервов, обеспечивающих ценности свободную конвертируемость российского рубля, настаивает в своем заявлении Союз «Либеральная хартия». Неизбежным результатом станет рост цен, которым население страны оплатит выгоды, полученные в основном бизнесменами и менеджерами, приближенными к власти. Меры, объявленные российской властью в ответ на уход инвесторов, оказались направлены не на ликвидацию причин финансового кризиса, не на поддержку российских граждан, не на создание благоприятного климата для развития российского бизнеса, а на предоставление беспрецедентных льгот и субсидий крупнейшим банкам и корпорациям, приближенным к власти, выводит Союз «Либеральная хартия». Секретарь Союза Вадим Новиков разъясняет.
Эти явления можно уподобить поднявшейся температуре, и ситуация такая, что температуру нельзя сбивать. Здесь необходимо переболеть, потому что правительство в любом случае не может превратить рыбный суп обратно в аквариум. Оно не может сделать ошибочные инвестиции верными. Все, что оно может сделать, оно может направить бюджетные деньги, то есть деньги других людей, на покрытие сделанных ошибок. Другими словами, сама идея компенсации убытков, она является ошибочной, и она является ошибочной в России, точно так же она является ошибочной в Соединенных Штатах и в других странах, где пытаются сделать подобное. Исторический опыт показывает, что каждый раз, когда правительство делает похожие вещи, ситуация только усугубляется. Здесь можно сравнить Великую депрессию, с одной стороны, когда государство путем многочисленных интервенций привело к превращению тех кризисов, которые раньше время от времени не случались, именно Великую депрессию. Через 7 лет после начала депрессии были восстановлены прежние экономические показатели. И с этим уместно сравнить аналогичную ситуацию, в которую попал в 1987 году Рональд Рейган. Рональд Рейган столкнулся с рекордным к тому моменту, даже большим, чем во время Великой депрессии, падением фондового индекса. Тем не менее, правительство подтвердило курс на финансовую стабильность, не стало призывать к каким-то экстренным выплатам. И оказалось, что за фондовым кризисом вообще не последовало падение реальных показателей. Таким образом, последовательное сравнение различных случаев депрессии и ответов властей на подобные ситуации показывает, что оптимальной оказывается стратегия продолжения курса на финансовую стабильность. Кардинальное различие между тем, что предлагает правительство, и тем, что предлагаем мы, состоит в том, что мы предлагаем дальше следовать стратегии ограничительной осторожной финансовой политики, которую российское правительство во многом следовало до сих пор. Мы считаем, что нельзя отвлекаться на связанную с рецессией тактику, потому что мы при помощи ослабления политики можем только ухудшить наши результаты. В частности, не надо предоставлять кредиты банкам, или если уж по какой-то причине правительство этим собирается заниматься, в этом случае необходимо предоставлять не кредиты банкам, а возвращать деньги непосредственно вкладчикам.
А это возможно, минуя банки?
Ну, разумеется. находится.
Каким образом, если деньги в конкретных банках лежат?
У людей в этих банках открыты счета. И если что-то делать, то необходимо возвращать деньги владельцам счетов, открыть программу правительственных компенсаций. Как известно, сейчас уже вклады до определенного размера и так подлежат государственному страхованию и возврату. Речь идет о том, что если уж кого-то поддерживают, то поддерживают непосредственно вкладчиков.
Один из выводов Союза либеральных партий – концентрация в руках чиновников и их ближнего круга финансовых ресурсов нацелена на дальнейшую монополизацию собственности власти в стране и беспрецедентные льготы и субсидии крупнейшим банкам и корпорациям, приближенным к власти. Так, да? Это и зафиксировано в мерах правительства.
Разумеется, в правительственных программах подобные слова не написаны. Все то, к чему ведет сочетание планируемых массивных выплат с отсутствием должных политических механизмов обсуждения подобных вопросов.
Подвел черту секретарь Союза либеральная хартия Вадим Новиков. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. Сможет ли финансовый кризис расшатать российскую политическую систему? Насколько режим, созданный Владимиром Путиным, готов выдержать возможные социальные и политические последствия социальных потрясений? Насколько он вообще устойчив? Об этом я побеседовал с московским политологом, руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
Я бы разделил на две части вопрос о политических последствиях. У нас почему-то больше говорят про первую часть, а именно о благосостоянии народонаселения, и ожидается, что вот ухудшение этого благосостояния может привести к каким-то социальным взрывам. Я думаю, что ухудшение будет иметь место, а социальные взрывы иметь место не будут. Просто потому, что нет критической массы достаточного количества людей, у нас демографические проблемы, и есть такая общая разочарованность внутренняя, тайная большинства населения во властях. То есть никто на самом деле на улицу выходить острого желания не испытывает. Есть какие-то небольшие группы, но вряд ли это все разрастется до каких-то массовых протестов. Во всяком случае, пока. А вторая проблема, вот она, на мой взгляд, более серьезная, это внутриэлитные разборки. Дело в том, что, насколько я понимаю, вот та модель, которую построил Путин, она на словах ориентирована на улучшение уровня жизни населения в значительной степени, а всерьез она ориентирована на усиление государственного аппарата, на усиление чиновного класса и, соответственно, того, что называется коррупционное стимулирование этого самого бюрократического класса, что, собственно, и выражается в формировании вертикали. Так вот, эта модель очень неплохо работает в условиях расширяющегося рынка. Когда каждый год у нас прибавляется по 100 тысяч чиновников, об этом говорил господин Грызлов на съезде «Единой России», и эти 100 тысяч чиновников в основе своей живут все-таки не совсем на зарплату, а за счет распределения своего административного ресурса, административной валюты и конвертации ее в реальную валюту. Это все здорово, когда экономика расширяется, когда можно не принимать каких-то болезненных или даже просто не болезненных, а умных решений, а просто сидишь на нефтяной скважине, не применяешь новые технологии, не увеличиваешь добычу, но просто за счет того, что растет цена на углеводороды, ты богатеешь, и эту прибавочную стоимость, добавочную стоимость можно делить между большим количеством чиновников, управленцев и прочих людей, обеспечивающих функционирование вертикали власти. А если начинается ситуация противоположная, вот как сейчас, то есть рынок не расширяется, а рынок сужается, и нужны какие-то болезненные решения, нужно повышать эффективность производства, нужно покупать новые технологии, нужно бурить новые скважины, нужно правильно тратить деньги, для этого нужно затрачивать мозги и усилия. А вот этого как раз эта модель государственного устройства не очень-то предусматривает. И получается, что мы вступаем в такую системную турбулентность, когда, условно говоря, хорошо жившие крокодилы, потому что они обильно питались большим количеством антилоп, которые подходили к берегу, занимались только тем, что расширяли сферу своего контроля и, соответственно, потребляли больше антилоп. А здесь антилоп-то делается меньше, цена на нефть падает, спрос на металлы тоже снижается, денег делается в стране все меньше, а крокодилов явный избыток. А крокодилы, они не могут пастись на траве и производить прибавочную стоимость в виде антилоп. Они умеют их только жрать. Так вот, начинается серьезная проблема, потому что уже крокодилы на сужающемся рынке ощущают некоторую перегрузку, и начинаются внутренние разборки. В этом я вижу основную угрозу тому феномену, который выстроил Владимир Владимирович Путин под названием «путинская стабильность или путинский консенсус элит. Это элиты не креативные, не умножающие, не производящие, а это элиты скорее силовые, с погонами на плечах, которые предпочитают отбирать, делить и перераспределять. У них нет навыка зарабатывать. И вот здесь-то как раз путинская стабильность и путинский консенсус элит будут подвержены очень серьезному испытанию. И это произойдет острее и болезненнее, чем в низовых слоях общества, о которых у нас все очень сильно сейчас заботятся.
Мнение московского политолога Дмитрия Орешкина. Нестабильность финансовая, которая может перерасти в нестабильность политическую, тем не менее дает шанс и оппозиционным партиям. В таких условиях, чем резче критика власти, чем радикальнее требования, тем лучше. А что делать бывшей либерально-демократической партии, которая стала на путь компромисса с властью? Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с исполняющим обязанности председателя Союза правых сил Леонидом Гозманом.
Всегда открывает возможности для всех политических сил, и для демократической оппозиции, и для левых, и для фашистов, для всех. Вопрос, кто как их использует. Если кризис будет углубляться, что, в общем, весьма вероятно в течение какого-то времени, мы очень рассчитываем на то, что благодаря политике недобитых либералов в нашем правительстве кризис в России будет не очень глубоким, но тем не менее он будет достаточно серьезным. Так вот, если кризис будет углубляться, то, разумеется, на правительство будет и внутри правительства будет усиливаться давление левых и давление националистов. Мы видим уже сейчас, что раздаются призывы к изоляции России от мира, который нам якобы приносит все эти неприятности. Одновременно в этот период возрастает ответственность тех, кто не боится озвучивать рыночные правые идеи. Мировой опыт показывает, что выход из кризиса будет относительно быстрым, только в том случае, если правительство нашей страны и консолидировано с ним правительство других ведущих держав мира будут придерживаться не популистской, а серьезной рыночной, достаточно жесткой политики. Такая политика предельно непопулярна в период кризиса, и нужно обладать определенной смелостью, чтобы ее озвучивать. К сожалению, сегодня в нашей стране людей, готовых озвучивать правые идеи, практически нет ни в истеблишменте, ни даже в такой несистемной демократической оппозиции. Там тоже, в общем, все себя уже называют левыми. Вот я тут пару дней назад слышал, что Максим Резник сказал, что «Яблоко» — это левая партия. В этом смысле у правых появляются и дополнительная ответственность, и дополнительные возможности, если хватит духу.
Даже правая оппозиция разная бывает. Кому это выгоднее всего?
Кризис выгоден только революционерам. Знаете, вот эта вот идея, чем хуже, тем лучше, это только для большевиков и их разнообразных последователей. Кризис – это страшно, кризис – это плохо. И вот мы, например, Союз правых сил, будем делать все от него зависящее для того, чтобы кризис смягчать, а не усиливать ради каких-то сиюминутных политических целей. Слишком серьезную игру играем, это судьба людей, это жизнь, это благосостояние, жизнь десятков миллионов наших соотечественников. Не дай бог на этом играть. Это та ситуация, когда надо думать о деле, а не о сиюминутной политической выгоде.
На прокремлевские партии как отразится нынешний кризис? Что ожидать от них?
Что скажут, то и будут делать, ну что, господи. Значит, не партия, что так. Будут какие-нибудь общие слова произносить о защите трудящихся и так далее. «Единая Россия» все больше уже произносит левые лозунги.
А ваша партия какими методами будет пробовать смягчить вот этот кризис?
Если у нас получится создаться, я надеюсь, что получится, то, естественно, мы постараемся занимать рыночную позицию, поскольку мы абсолютно убеждены в том, что выход из кризиса относительно легкий, относительно быстрый выход из кризиса возможен только если правительство России будет занимать последовательно рыночную позицию и не будет идти на поводу демагогов, которые требуют всем все раздать, национализировать и так далее.
С исполняющим обязанности председателя Союза правых сил Леонидом Гозманом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом говорим с адвокатом потерпевших Игорем Труновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня 27 октября, понедельник, у микрофона Кирилл Кобрин. От российских тем перейдем к международным американским. Одной из особенностей нынешней президентской предвыборной кампании США в США стала массовая поддержка членами республиканской партии кандидата от партии конкурента демократа Барака Обамы. Наблюдатели объясняют это как привлекательностью для избирателей личности Обамы, так и грубыми просчетами, совершенными в ходе своей кампании республиканцем Джоном Маккейном. Среди этих просчетов отношение к войне в Ираке и финансовому кризису, выбор Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты, излишний, по мнению многих, консерватизм Маккейна, который к тому же гораздо старше своего конкурента. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Считается, что феномен поддержки Барака Обамы республиканцами стал набирать свою силу с февраля этого года, когда Обаму открыто поддержала Сьюзен Эйзенхауэр, внучка президента Дуайта Эйзенхауэра. С тех пор сторонниками кандидата-демократа стали такие известные фигуры, как бывший госсекретарь США в администрации Джорджа Буша Колин Пауэлл и Кен Эйдлман, ключевая фигура в Министерстве обороны, работавшая в администрациях Буша, Рейгана, Форда и Никсона. Колин Пауэлл заявил, что Обама может объединить страну. По словам Эйдлмана, странное поведение Маккейна в первую неделю финансового кризиса убедило его в том, что кандидат от республиканцев не может быть успешным президентом Америки. Оба очень критически отнеслись к выбору губернатора Аляски Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты. Впрочем, не только известные представители республиканской партии поддерживают Обаму. Карлос Кэмпбелл, которому 71 год и который работал советником в администрации президента Рейгана, крайне разочарован консерватизмом Маккейна, отсутствием, по его мнению, стержневой идеи в избирательной кампании. Обама, считает Кэмпбелл, наоборот, действует очень целенаправленно, а его кампания воодушевляет избирателя.
Кампания сенатора Обамы резонирует с чувствами молодых представителей нашей великой нации. Она обращена ко всем нам. Его кампания – синтез идей трансформации, подъема, воодушевления.
Муж, 24-летний Гейбриэл Родес, воюет в Ираке.
Мне кажется, что Маккейн не понимает чувств простых американцев. Я думаю, что американцы сейчас считают войну в Ираке ошибкой, и что было достаточно женщин и мужчин, которые принесли свои жизни в жертву ради интересов нашей страны. Настало время вернуть домой наши войска. Маккейн этого не видит, он не хочет вернуть их домой. И он сказал, что мы останемся в Ираке еще на 100 лет. Все это не отвечает ничьим интересам, это не отвечает нашим интересам, не отвечает также интересам иракцев. Мне кажется, что он этого не понимает.
Как и многие другие республиканцы, Гейбриэл Родес против выбора Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты.
Это ужасно. Я просто поражена, что он выбрал губернатора Пейлин своей напарницей. Я считаю, что было бы важно окружить себя самыми опытными людьми, теми, кто разбирается в разнообразных областях жизни. Я не думаю, что у нее есть достаточно опыта и знаний, чтобы управлять нашей страной.
Джон Лоуренс говорит, что впервые за 20 лет на выборах президента США есть кандидат, за которого он хотел бы голосовать. Этот кандидат – демократ Барак Обама, хотя сам Лоуренс и республиканец.
Похоже, он понимает, как продвигать страну вперед, а не оглядываться назад на то, как все делалось раньше, говоря, окей, давайте вот тут немного подправим и оставим все как есть.
Джон Лоуренс добавляет, что если бы кандидатом от демократической партии стала Хиллари Клинтон, то он, скорее всего, не пошел бы на выборы, а остался дома. Стефани Маруша была ранена во время войны в Ираке. Как и для многих других республиканцев, Обама – первый демократ, которого она поддержала на президентских выборах. Главным для нее стало отношение Маккейна и Обамы к проблемам ветеранов.
Когда я проанализировала действия и высказывания Маккейна по поводу проблем ветеранов, мне они не понравились. По данным DAV, Организации ветеранов-инвалидов, которая не принадлежит ни к одной из партий, Маккейн голосовал в интересах ветеранов в 23% случаев, Обама – 85%. Это очень важно. Человек, которому я всегда верила, когда он говорил «я всегда поддерживаю ветеранов», голосовал против медицинского обеспечения ветеранов, против закона, который помогал бы ветеранам и их семьям получить образование. Это было для меня шоком. Я всегда считала, что линия республиканцев улучшить положение военных, оказалось, это не так.
Yeah. 30-летний Джон Престон живет в Нью-Йорке. Он основатель сайта «Республиканцы за Обаму», который, как говорит Престон, посещает около 10 тысяч человек в день.
Важной причиной того, что многие республиканцы отвернулись от своей партии, является тот факт, что они использовали некоторые социальные вопросы, чтобы отвлечь нас от действительно важных проблем. Конечно, людей очень волнуют такие вопросы, как, к примеру, аборты, гомосексуальные браки. Но в то же время у нас нет плана, как сделать страну энергетически независимой. Мы игнорируем важнейшие экономические проблемы. И многие люди, бывшие и нынешние республиканцы, республиканцы, ищущие перемен, объясняют свое решение именно такой ситуацией.
По словам Джона Престона, с 2004 года численность республиканской партии США сократилась почти на 25%. Джон Престон отмечает, что поворотным моментом для многих республиканцев стал нынешний финансовый кризис. Президентские выборы в США состоятся во вторник, 4 ноября. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомню, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня 27 октября. Главные темы второй половины часа. Михаил Саакашвили отправил в отставку правительство, хотя еще накануне ничего не предвещало смену кабинета. Досрочные выборы в Израиле. Кто рассчитывает на победу? Как мирный процесс может повлиять на исход голосования? Далай-лама сделал странное заявление. Отказывается ли духовный лидер тибетских буддистов от политической деятельности? Фильм о жизни женщин в оккупированном Берлине 1945 года вызвал общественную дискуссию в Германии. И сегодняшний факт, наша постоянная рубрика, сегодня это масштабная выставка византийского искусства в Лондоне. Как смотрят на Восточную Римскую империю в Европе и на России? Обо всем об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Лада Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгалабелиашвили, который в последние годы работал послом в Турции. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявил о том, что возглавит новую оппозиционную организацию «Демократическое движение «Единая Грузия». В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД республики Назир Евлоев, дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, который погиб при задержании сотрудниками милиции в конце августа. Власти Москвы запретили проведение русского марша в День народного единства 4 ноября. Организаторы акции, среди которых «Движение против нелегальной иммиграции» и «Славянский союз», назвали запрет незаконным и заявили, что не намерены менять планы. Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Среди них поправка в бюджет до 2010 года. Предусматривается увеличение финансирования расходов в текущем году более чем на 170 миллиардов рублей. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте обвинил европейских наблюдателей в нарушении обязательств, предусмотренных планом мирного урегулирования. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем обвинил Соединенные Штаты в террористической агрессии в связи с операцией, проведенной американскими вооруженными силами на ее территории в воскресенье.
20:32 в Москве. Напомню, сегодня понедельник, 27 октября, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы переходим к одной из самых горячих новостей буквально вот последних часов. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладо Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгало Блишвили, который в последние годы работал послом в Турции. Сейчас в прямом эфире по телефону наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что произошло? Почему так внезапно? Еще вчера, кажется, никто не предполагал, что правительство отправит отставку.
Ну, несмотря на то, что слухи о скорой отставке правительства Владимира Гургинидзе то и дело распространялись, все-таки заявление президента стало полной неожиданностью, тем более, что глава государства представил на должность премьера малоизвестного в политических и даже журналистских кругах 35-летнего дипломата посла Грузии в Турции Григола Мгалоблишвили. Михаил Саакашвили созвал заседание фракции правящей в стране партии, то есть своей партии «Единое национальное движение», явился на это заседание в сопровождении бывшего и нового премьеров и сообщил, что Владимир Гургинидзе уходит в связи с личными обстоятельствами. Не уточнив, правда, что это за личные обстоятельства у руководителя крупнейшего банка Грузии, который еще совсем недавно считался незаменимой фигурой. По мнению наблюдателей, решение Саакашвили может быть связано как с надвигающимся финансовым кризисом. Кстати, по его словам, бывший премьер-министр возглавит некую комиссию по контролю над процессами в финансовой сфере, так и активизации оппозиции по мере приближения годовщины событий 7 ноября, то есть разгона оппозиционного митинга в центре Тбилиси. Кирилл?
Спасибо, Георгий. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе о внезапной отставке правительства Грузии. Напомню, президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладо Гургинидзе. Следующая международная тема, тоже связанная с правительством, с формированием правительства, со сменой правительства, израильская тема. Президент Израиля Шимон Перес в своем выступлении в Кнессете заявил о провале попыток сформировать коалиционное правительство. В воскресенье временная глава кабинета, лидер центристской партии Кадима Ципи Ливни, проинформировала президента о неудаче вот этих переговоров о новом кабинете. Напомню, Ливни возглавила Кадиму в сентябре, когда премьер-министр Эхуд Ольмерт объявил об уходе в отставку. Сознательно ли Ципи Ливни пошла на риск голосования, которое можно и проиграть? Или это шаг отчаяния? Такой вопрос я задал московскому востоковеду, профессору Института востоковедения Российской Академии Наук Ирине Звигельской.
Мне кажется, что в этом есть, наверное, решение и то, и другое. С одной стороны, конечно, Ципи Ливни предпочла бы, я думаю, если бы ей в отведенное время удалось все-таки сколотить коалицию и уже, так сказать, начать проводить тот политический курс, который она, собственно, планировала. И который планировало руководство партии Кадима. Но, с другой стороны, в Израиле, в принципе, редкий Кнессет доживает все свое время, свои 4 года. В Израиле стало очень популярным, в кавычках, конечно, проведение досрочных выборов, и объясняется оно разными соображениями. Считается, что досрочные выборы могут дать определенное преимущество партии, которая фактически их инициирует. Вот Кадима, она же не смогла сделать коалицию. И, так сказать, считается, что не исключено, что в ходе досрочных выборов, это достаточно драматично, она может несколько увеличить свое представительство. Плюс к этому может создаться ситуация, при которой более четко определятся будущие партнеры коалиционные. Но проблема, на мой взгляд, в любом случае заключается в том, что попытка сейчас привлечь религиозников к той программе, которую сформулировала Кадима, она малоперспективна. Малоперспективна, потому что все-таки, не говоря уже о том, что те там требуют больше денег на различные социальные нужды, это понятно, но одновременно они с крайней настороженностью относятся к перспективе ухода Израиля с западного берега, которое неизбежно, если, так сказать, будет все-таки заключено соглашение с Абу Мазеном.
Давайте пробежимся, что называется, по политическому спектру, слева направо или справа налево, и посмотрим, какие у них перспективы на этих выборах.
Сейчас сказать это достаточно сложно, но в любом случае многие обозреватели полагают, что у Ликуда есть хорошие перспективы, что Ликуд в данном случае будет главным соперником Кадимы, что отсутствие в общем реальных результатов, несмотря на то, что провозглашается далеко идущая стратегия, несмотря на то, что ведутся достаточно долго переговоры с палестинцами, несмотря на то, что появился второй трек, это сирийский. Несмотря на все на это, реальных пока результатов нет. И, судя по всему, Ликуд это может использовать в свою пользу, как это, собственно, всегда делают правые. Не говоря уж о том, что и социальные аспекты, и экономические аспекты, они тоже, в общем, всегда используются в предвыборной борьбе. И нельзя сказать, что Израиль сейчас уж прямо благоденствует во всех сферах. Что касается левой партии, социалистической партии «Авада», то она последнее время вообще теряла голоса. Само создание Кадимы, оно ведь свидетельствовало и об ослаблении правых, и об ослаблении более левого спектра. Потому что Кадима позиционировала себя как центристская партия. Но трудно сказать, что будет сейчас на этих выборах. Все-таки во главе воды стоит достаточно известный человек, стоит Барак. И я не думаю, что вода, в принципе, окажется сильно слабее самой Кадимы. Но очевидно, что у руководства Кадимы есть свои соображения на этот счет. И они надеются за счет такого драматического шага расширить собственный электорат.
Вот такая политическая неопределенность, является ли она следствием раскола, глубокого, быть может, раскола в израильском обществе, или следствием того, что просто политические интересы различных слоев израильского общества как бы не сформулированы?
Неопределенность этой ситуации, она просто отражает и общую неопределенность, касающиеся перспектив урегулирования конфликта прежде всего. Я сейчас намеренно абстрагируюсь от социальных вопросов, от экономических вопросов, которые всегда играют колоссальную роль. Но мне кажется, что вот главная неопределенность связана с неопределенностью будущего. Ибо, с одной стороны, все еще речь идет о двух государствах, израильском и палестинском, и это вызывает тоже массу возражений в самом Израиле, поскольку очевидно, что это предусматривает уход с территории, и все больше и больше звучат голоса в палестинской среде о том, что никаких двух государств не нужно, а нужно единое демократическое государство, один человек, один голос. И совершенно очевидно, что такое развитие событий, оно бы в корне изменило эту конфессиональную структуру Израиля. И, в общем, с точки зрения самих израильтян, подорвало бы вот его особый еврейский характер. Сейчас так трудно сказать, кто пойдет за кого голосовать, что, так сказать, произойдет, изменится ли кардинально расклад сил на этих выборах. Обычно легче было предсказывать, чем сейчас.
Я беседовал с московским востоковедом Ириной Звигельской. Продолжим разговор на международные темы. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама заявил, что он потерял надежду на достижение соглашения с Пекином по предоставлению Тибету большей автономии под управлением Китая. Появились даже предположения, что Далай-лама уходит в окончательную отставку как политическая фигура. Мой коллега Данила Гальперович побеседовал с профессором Санкт-Петербургского университета, тибетологом Еленой Островской.
Итак, духовный лидер Тибета Далай-лама заявил, что отказывается от попыток добиться добиться большей автономии Тибета от Китая. И это свое заявление Далай-лама сделал в городе Джамсала на севере Индии, где, собственно, сидит правительство Тибета в изгнании. Дословно он сказал: «Я сдаюсь». Как мы можем понимать это заявление, что Далай-лама уходит из политической жизни, что он перестает быть лидером правительства Тибета в изгнании, или это означает полный уход Далай-ламы, то есть сложение им себя и роли духовного лидера тоже?
У этого заявления есть ближайший контекст и удаленный контекст. Ближайший контекст этого заявления – это грядущая очередная серия переговоров между тибетским правительством в изгнании и Центральной китайской администрацией о проблеме статуса Тибета. Соответственно, как мне представляется, в формате ближайшей перспективы, конечно, подобное заявление – это есть форма оказания давления на китайское правительство относительно исхода этих переговоров. Давление это состоит в том, что, ну, что по сути заявляется, что я не вижу дальнейшей перспективы этих переговоров, и поскольку они не идут по намеченному с той стороны тибетского правительства в изгнании Русу, то есть, а Русло там не о независимости Тибета, а об ограниченной автономии. То есть со стороны китайского правительства не было отмечено каких-то серьезных шагов в направлении этой договоренности. И заявляется, что поскольку таких шагов Далай-лама не усматривает, то возможной новой кандидатурой на переговоры будет Тибетский конгресс молодежи. Тибетский конгресс молодежи – это ассоциированная с правительством в изгнании группа, ассоциация, и она аттестует, по крайней мере, в китайских СМИ, в китайских экспертных оценках, как организация террористическая. Но мы сейчас не будем обсуждать, является ли она такой. В этом мне видится, конечно, форма давления. Это ближайшая перспектива. Следующая, затем дальняя перспектива – это ноябрь, потому что в том же заявлении Далай-лама объявил о том, что поскольку он слагает себя, он не уходит в отставку, он слагает себя борьбу за мирное разрешение вопроса. И, соответственно, заявляется, что в ноябре будет в Дармсале проведен съезд представителей разрозненных тибетских анклавов относительно дальнейших судеб Тибета. То есть Далай-лама заявляет о том, что пусть теперь тибетский народ решает, как вести дальнейшие переговоры с китайской администрацией. Уход в отставку, на мой взгляд, это не вопрос о том, уйдет ли Далай-лама в отставку, поскольку вот здесь такой простой факт, что с 2001 года Далай-лама не является в полном смысле политическим главой тибетского правительства в изгнании. С 2001 года главой фактически является премьер-министр, который выбирается сроком на 5 лет. Далай-лама является символическим лидером тибетской диаспоры. Здесь, соответственно, заявление об уходе в отставку – это заявление о том, что некто другой, возможно, теперь будет представлять интересы тибетской диаспоры или народа в рассеянии.
Если Далай-лама устраняется, как он сказал, он утратил надежду на достижение соглашения с Пекином по предоставлению Тибету большей автономии, то как могут развиваться события? Вы говорите о том, что это попытка давления, но если представить себе, что Далай-лама реализует то, о чем он объявил, уходит, устраняется полностью как одна из составляющих политического процесса, что будет?
Далее, если это действительно произойдет, во что я, признаться, не вполне верю, Далай-лама – это гарант мирных переговоров по тибетской проблеме, гарант мирной дискуссии и дискуссии в политическом формате, то есть переговоры тибетского правительства в изгнании с китайским правительством, и гарант того, что и по миру буддийские организации и неправительственные гражданские организации, борющиеся за независимость Тибета, будут оставаться вот в этом мирном контексте. Соответственно, если такой суровый шаг совершается, то дальше дискуссия по тибетской проблеме, в нее с необходимостью окажутся включенными те страны и правительства тех стран, на территории которых осели тибетские беженцы. То есть это, соответственно, Южная Азия, это Индия, самый крупный анклав, это Непал, это Ладак, это Сикким, это страны западные, условно говоря, это, соответственно, это Швейцария, крупный анклав, это Германия, это Англия, это США. Выходит угроза, что переговоры будут вестись усилиями Тибетского конгресса молодежи. Вот эта организация создана, основная цель функционирования которой – это борьба за независимость Тибета до последней капли крови, если посмотреть на меморандум этой организации.
Мой коллега Данила Гальперович беседовал с петербургским тибетологом Еленой Островской.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Тема социально важная, также международная. На экраны Германии вышла новая картина режиссера Макса Фербербера «Анонима. Женщина в Берлине». Это экранизация дневника берлинки, желавшей навсегда остаться неизвестной. Она описала массовые изнасилования немок советскими солдатами после взятия Берлина. По оценкам современных историков, жертвами сексуального насилия стали тогда от 100 до 125 тысяч женщин. Книга стала известна в самой Германии всего несколько лет назад, в 2003 году, уже после смерти предполагаемого автора, журналистки Марты Хиллерс. О фильме «Анонима. Женщины в Берлине» и об общественных дискуссиях вокруг него наш корреспондент Юрий Векслер.
Дневник подробно и холодно описывал все, что довелось пережить миллионам немецких женщин. Сначала борьбу за выживание, жизнь в катакомбах и развалинах домов без воды, газа и электричества, а затем голод и страх во время битвы за Берлин и в довершение месть победителей. Но в дневнике нет и следа характерного для побежденных немцев самосострадания. Смелость режиссера достойна всяческого уважения. Читавшим книгу, ее экранизацию, надо полагать, вообще было невозможно себе представить. Но режиссер уже и ранее удивлял публику, например, своей картины «Эйми и Ягуар», в основе которой также была подлинная история времен войны, история лесбийской любви, жившей в Берлине по поддельным документам еврейской девушки и жены, находившегося на фронте немецкого офицера. Главную героиню новой картины Макса Фербербека играет Нина Хосс, и она заслужила наибольшие похвалы критики и даже сравнение с Ханной Шигулой. Главную мужскую роль образованного, меланхоличного, умеющего играть на рояле советского майора по имени Андрей, играет Евгений Сидихин. «Вчера был занят наш дом, и многие женщины были изнасилованы.
Об этом мне ничего не известно.
Вы обязаны помочь.
Кому? Моим людям или вашим?
Мне. Далее офицер произносит по-немецки.
Если пару минут.
Это всего лишь пара минут, о чем вы говорите.
Вас виздаша.
Русских солдат, тех самых насильников, также играют русские актеры. На вопрос, были ли трудности у ее русских коллег с пониманием тех событий, были ли у нее самой трудности в работе с русскими, Нина Хосс сказала, цитата, «Это было трудно. По-настоящему мы на эту тему не говорили, но у меня осталось чувство, что отношения у моих русских коллег к тем событиям самые разные». Некоторые из них, несомненно, думали, они не должны были так вести себя из-за пары минут. Были и другие, открытые для разговора на эту тему. Но победа над немцами в центре русской психики, русского сознания. Из-за этого говорить с ними о преступлениях русских трудно. Но и страдания русских тоже есть в картине, и их опыт пережитого поэтому воспринимается всерьез. Фильм «Женщина в Берлине» нарушает одно из последних немецких табу в освещении событий Второй мировой войны. В интернет-блогах идет активное обсуждение содержания фильма. Спорят, в частности, о соизмеримости преступлений нацистов и наказания немцев. В спорах можно встретить и голоса защитников вермахта. Они по-прежнему, вопреки результатам исследований историков в последние годы, утверждают, что в отличие от СС, основная армия не была запятнана военными преступлениями и массовыми уничтожениями людей. Это были, мол, только единичные случаи в виде самовольных выходок отдельных командиров. И такие нарушения, мол, наказывались. В картине же одна из женщин произносит. Если русские причинили бы нам только малую часть того, что мы причинили им, то в Берлине не осталось бы ни одного немца. Режиссеру, по мнению критики, удался трудный баланс между документальностью и художественностью. Главная героиня и другие женщины в картине, как-то и было в реальной жизни, пытаются просто выжить в этих унизительных условиях, и многие из них, как и автор экранизированного дневника, ищут и выбирают одного волка, дабы он защитил их от многих других. Героиня фильма сходится с советским офицером, который влюбляется в нее. Что же до ее чувств, то она произносит в картине. Война меняет смысл слов. Любовь – это уже совсем не то, что называлось этим словом раньше. вернувшийся из плена домой жених главной героини, говорит после прочтения ее дневника о всех женщинах, таких как его бывшая невеста. У вас нет стыда. Понимаете ли вы это? Мне мерзко снова вас видеть. Так немецкие женщины становились жертвами второй раз. Изнасилование, те самые пара минут, привели к рождению многих детей, получивших в Германии прозвище «Русенкиндер» – «дети русских». С этим клеймом выросли очень многие, хотя немецкие власти и церковь тогда смягчили свои позиции в отношении абортов, дабы, как выразился один церковный деятель, немецкие мужчины, когда они вернутся домой, не нашли бы среди собственных детей чужих. В документальном фильме, посвященном таким детям, одна героиня по имени Катарина говорит о своей матери, что та не поддалась на уговоры и запугивания и родила ее. Моя мать, когда это случилось, и она забеременела, сказала себе, почему я должна этого стыдиться? Так случилось, и я принимаю это, и хочу родить этого ребенка. Сама мать Катарины сказала в интервью, снятом в 2000 году. Когда мне выражали сочувствие и говорили «бедная женщина», я отвечала, что я ни в коем случае не вижу себя бедной, а наоборот нахожу себя обогащенной тем, что у меня есть ребенок. И добавляла, что Россия отняла у меня двух братьев, но подарила мне ребенка. Показанное в картине происходило не только в Берлине, а и в других городах, куда вступала советская армия. В телепередаче, посвященной фильму, женщина по имени Криста, которой сегодня 74 года, рассказывает, что ей было 11, когда в ее родной Кёнигсберг пришла советская армия. Изнасилованы были и ее мать, и она сама. Я должна сказать, что изнасилование женщин были правилом, и девочки не составляли исключения, как тогда говорили, от 8 лет до 80. Криста сказала, посмотрев фильм Макса Фербербёка. Картина разбередила мою душу и разбудила далеко отодвинутые воспоминания. И теперь мне кажется, что все это было не так уж давно.
Корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. И, наконец, в заключении итогового выпуска программы «Время свободы» за 27 октября наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». В Лондоне в Королевской академии открылась масштабная выставка средневекового византийского искусства «Византия 330-1453 годы». Это событие вышло за пределы узкого круга специалистов. Выставку обсуждают, особенно учитывая, что в Западной Европе широкая публика довольно плохо знает православное средневековое искусство Восточного Средиземноморья. Великолепие византийских икон, ювелирных изделий, орнаментов, красок, к тому же очень удачно размещено в здании Королевской академии. Об этом тоже много пишут рецензенты. Я передаю микрофон корреспонденту Радио Свобода в Лондоне Наталье Голицыной.
В Великобритании до сих пор господствует довольно пристрастное, если не превратное, представление о Византии и ее культуре. И виной тому знаменитый шеститомник Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». На этом классическом историческом труде, написанном в XVIII веке, воспитывались многие поколения англичан. Гиббон описывает Византию как триумф варварства и религии, как темное время для культуры и искусства. Выставка в Королевской академии искусств может изменить представление англичан об этом государстве. Почти 300 экспонатов демонстрируют непрерывавшуюся связь византийского искусства с древнегреческим и древнеримским искусством и его удивительную способность аккумулировать искусство окружавших Византию народов. Глядя на экспонаты выставки, со всей очевидностью осознаешь, что в реале византийской культуры оказалось не только искусство России, Украины и Грузии, но и то, что западноевропейское искусство многим ему обязано. Икона святого Михаила XII века, украшенная перегородчатой эмалью и ставшая одним из центральных экспонатов выставки, подтверждает этот вывод. Ассоциации с греческой античностью вызывают резные рельефы на позолоченной стеклянной чаше X века из резницы Венецианского собора Святого Марка. Манускрипты, иконы, мозаика и ювелирные изделия из Египта, России, Сербии и Украины не только опровергают устоявшееся в Британии представление о культурной ущербности Византии, но и свидетельствуют о новаторском использовании ее мастерами многих художеств производственных техник. Кстати, на это указывал еще в 70-е годы выдающийся британский византинист русского происхождения Дмитрий Оболенский, призывавший не смешивать политический авторитаризм византийского государства с его искусством.
К Византии отношения в Европе и России разные. Говорят о византийском коварстве, о моральном разложении византийской правящей элиты, о слабости и хитрости последних правителей империи. В последнее время в России стало популярно активно поддерживаемое властью представление о Византии как могущественной державе, предшественнице современной России, которая была ослаблена предателями и уничтожена коварным Западом. Так что даже византийское искусство попадает в поле идеологической напряженности. Об этом обозреватель «Радио Свобода» священник Яков Кротов.
Византийское искусство, средневековое искусство, и оно обладало и обладает всеми недостатками, которые обычно христианские проповедники, апологеты приписывают искусству исламскому. Говорят, что это очень однородно и не знает национальных различий. Вот исламское искусство, оно как раз очень разнообразно. А византийское средневековое искусство, оно под раздел романского и от Испании до Армении, в этом смысле это достаточно однородное художественное пространство. Хотя, конечно, вершины были не те, что в социальных низах. Но это вопрос денег. Мне кажется, что значительно важнее на сегодняшний момент подчеркнуть принципиальное отличие византийского искусства от современного российского религиозного искусства. И не только византийского, но и древнерусского, дореволюционного религиозного искусства и различия в механизме функционирования. Византийское искусство – это все-таки было искусство, где мастер и заказчик. Поэтому оно в рамках единой художественной концепции было ужасно разнообразно. Феофан Грек, Андрей Рублев, высокое византийское возрождение 11-12 веков и в то же время какие-то провинциальные варианты. Каждый заказывал на свой вкус. Так же было и на Руси до революции. Современная религиозная живопись, православная живопись в России, у нее печальная особенность. Она заемная. Она берет византийские образцы и распространяет, тиражирует на всю православную среду. И происходит это потому, что в основном финансирование идет сверху. Вертикаль власти применительно к живописному изобразительному искусству, к искусству иконы, создает совершенно ужасное какое-то искажение и религиозного чувства, и его выражения. В этом отношении, мне кажется, византийское искусство не просто остается недосягаемой высотой. Достичь можно, только для этого нужно не сколачивать новую империю наподобие византийской, как у нас сейчас пошло, а освобождать российскую жизнь, чтобы она хотя бы приблизилась к свободе художественной жизни и экономической тоже, ведь надо иметь деньги, чтобы заплатить за икону, чтобы мы приблизились к Византии не в имперском отношении, а в отношении экономической и художественной свободы.
Выставка византийского средневекового искусства в Лондоне – это событие мы обсуждали в конце итогового выпуска программы «Время свободы» вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной и обозревателем нашего радио священником Яковом Кротовым. Итоговый выпуск нашей программы за понедельник, 27 октября, завершен. Над ним работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Кирилл Кобрин. Я прощаюсь с вами, а вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.